православное слово.
Добрый день, друзья! С вами ведущая Ирина Чернова и протоиерей Георгий Завершинский, богослов, доктор философии, член Союза писателей России, благочинный приходов Шотландии и Северной Ирландии Сурожской епархии Русской Православной Церкви. Добрый день, отец Георгий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, дорогие слушатели радио Теос! Всех приветствую и поздравляю с днем Новолетия, церковным Новым годом!
Да, этот день вчера праздновала церковь, отец Георгий, правильно? Новолетие, 14 сентября,
да, 14,
сегодня 15.
Да, ну фактически по-старому это 1 сентября, начало учебного года.
Ах, сегодня
ну,
первый
вот
день
новолетие
года.
Церковное.
Первый день года.
Ну, да, давай. Да, так что сегодня, считайте, 2 сентября по-старому начался
Георгий,
новый церковный год.
А можно я все-таки уточню, то есть сегодня или вчера первый церковный год? Все-таки.
Ну, 1 сентября – это 14-е. Ну, 13 дней разница между старым и новым сентябрем. Значит, 14 число – это 1 сентября по-старому, а сегодня 15-е, значит, 2 сентября. Ну, вот уже первый, значит, второй день нового учебного года по-старому, ну и нового церковного года. Но ведь понятно, образование являлось всегда составной частью, важнейшей составной частью деятельности церкви. Задолго до нового времени, до появления университетов, каких-то школ, духовных, в том числе школ, все образование проходило через церковные общины, через церковное общение.
Как люди интересно. Первое сентября связано с новолетием, получается, с Новым годом по православному
календарю. Абсолютно, да, именно
календарю.
Так. Да, именно так. И это уже пошло как бы традиционно, ну, понимаете, конечно, это привязано...
Не знала об этом раньше.
Конец лета, да, конец лета, начало осени к этому привязано, но к этому прежде был привязан не учебный год, потому что учебных заведений таковых не было, была, ну, церковная организация, церковь, приходы, общины, ну, и вот приходские там, ну, приходские или общинные, так сказать, занятия, и вот год по церковному начинался, заканчивался праздником Успения Пресвятой Богородицы, или, иначе говоря, Богородичной Пасхи, а начинался, ну, вот 1 сентября, и первый праздник большой – это Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября. Ну, вот так вот заканчивается, то есть начинается Рождество Богородицы, а заканчивается ее Успение.
А вот можно сразу уточнить, давайте мы немного поговорим о новолетии. Почему церковь, в связи с чем его празднует? Это какое-то начало от сотворения мира? Или, может быть, от того дня, когда Ноев ковчег приплыл к горе Арарат? Или получил Моисей закон Божий?
Ну, вы знаете, эти расчеты, основанные на некоторых данных, взятых из Библии непосредственно, других данных просто не было. Но они такие условные, скажем так прямо. Они условные, нельзя их привязать к реальным научным данным и считать таковыми. То есть это условные годы, условный возраст от Рождества Христова, говорят, от сотворения мира, вот как прежде говорили, там какой-нибудь там 6700 год или 7000 год от сотворения мира, и там 2800 и 1700 год от Рождества Христова. Так прежде говорили, ну, и так этому учились, но, знаете, наука все-таки в каком смысле она не противоречит тому, что говорит Библия, ни в коем случае. Просто из Библии выводы сделаны, ну, с некоторым допуском, так говорят в научной среде, допуск. Ну, вот этот допуск очень, ну, широкие пределы имеет. И более того, Библия ведь книга образов, и в том числе во времени это тоже образы. И потому мы говорим, лето Господне благоприятное. Ну, лето, я вот даже написал такой краткий диалог, сочинил. Ну, лето, как лето? Лето кончилось. Что ты, милая, говоришь, что лето? Ну, как же лето? Значит, это лето – это время. Время Господне благоприятное. Так вот, время Господне благоприятное, вот наступает 1 сентября по-старому, 14 по-новому. Ну, а на самом деле, конечно, это наступает с тех самых слов, сказанных в синагоге в Назарете, куда по обыкновению в субботний день вошел Христос и встал, чтобы читать. Ему подали книгу пророка Исаии, он ее открыл и нашел место, где было написано «Дух Господень на мне». Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелить сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, измученных отпустить на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закончив читать, он закрыл книгу и отдал служителю. И все глаза всех в синагоге устремились на него. И он начал говорить: «Ныне Писание сие исполнилось, которое вы слышали». И все свидетельствовали ему. Ну, свидетельствовали это ему. То есть, ну, как бы подтверждали, да? И дивились словам благодати, исходящим из уст его. Вот я вам так процитировал, наизусть, между прочим, процитировал.
Замечательно. Отец Георгий, ну, все-таки как-то
прекрасно.
Осень не случайно выбрана, вот этот сентябрьский день не случайно выбран для новолетия. Почему именно осень?
Ну, весной уже все начинает расцветать, уже подводятся некоторые итоги года прошедшего. Ну, а зимой что делать тогда? Если весной начинать, то зимой, получается, в конце зимы заканчивать как-то мрачновато, тяжело. А когда тогда отдыхать? Летом обычно люди в отпусках. Ну и прежде тоже известны римские хроники, что и римляне древние отдыхали тоже там летом где-то на пляжах, я не знаю, на своих яхтах, как называлось, таких-то судах парусных, корветах. Нет, корветов тоже не было. Ну, в общем, на своих парусных судах где-то плавали, загорали и плавали, и купались в Адриатическом море. Но это естественно. То есть как получается? Посреди года отдых на 3 месяца? Это нелогично. Ну, конечно, логично начинать после отдыха, приступать со всеми силами, энергией, вдохновением к новому учебному году и к новому церковному году. Потому что церковная... Цикл церковный – это тоже постоянное учение. То есть мы как бы проходим это, ну, не то чтобы повторяя буквально, но в целом все-таки это повторяется с целью напомнить, с целью более глубоко проникнуть в смысл праздников церковного года, ну и, конечно, священного писания, священного предания, научиться тому, что, научиться самим научить тех, кого мы хотим научить. Подрастающее поколение. Ну, а может быть, для кого-то из старших бывает такое, что люди уже в зрелом возрасте приходят в церковь и тоже учатся, как бы вновь садятся за парту, чтобы постигать азы духовной науки. Так что я думаю, что это очень логично, очень естественно и вполне понятно, что оно пришло из древности и через церковь, потому что другого института общественного для учебы, для научения многих, ну, всех желающих, скажем так, без ограничений, в общем, не было. И синагога в древности была тоже местом обучения, ну и, конечно, и церковь уже христианская тоже, где люди собирались, сами учились, друг друга учили, и детей вводили в курс того, что происходит в церкви. Так что вот с началом церковного года, я думаю, что это... Я думаю, что это не потеряло актуальности своей, но и в наше время, безусловно. Почему? Потому что, конечно, технологии стремительно рвутся вперед, и благодаря технологиям мы с вами вот находимся в прямом эфире, видим друг друга, и нас видят наши слушатели, реагируют, будут звонить, писать. Может, когда-нибудь представится такая опция, что вот мы с вами видим друг друга, включается, допустим, слушатель нас, мы тоже его видим, и он с нами беседует, мы с ним видим
выражение его лица,
его глаза. Интересная, правда, мысль. То есть можно предложить, то есть это ничего сложного нет, можно предложить входить точно так же в Zoom, как мы с вами, ну и там иметь общение уже вдвоем, втроем. Ну, конечно, если будет слишком много, то можно какую-то очередность установить, но, в общем, это все впереди, я думаю.
Да, отец Георгий. Итак,
технологии...
Ага. Я хотела просто сказать, что мы вот это новолетие, Новый год, конечно же, начинаем с размышлений о самом главном. И вот, может быть, сейчас перейти уже к... Ну, я предлагаю, отец Георгий, к вашей интересной заметке. Я думаю, что это очень важно. Суть которой вы заключили в таких словах. «Да вразумит нас Бог просить о том, что по-настоящему нам нужно». Ну, вы привели из Евангелия от Матфея слова Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Вот тут, вероятно, есть и какой-то еще глубокий смысл, чтобы открылись глаза наши. Вот давайте мы сейчас поговорим о том, что вообще нужно просить у Бога. Что можно, да, что вот нельзя, и как правильно.
Да. Вот пример со слепцами. Что просить? Ну, что им просить? Ну, не слепые. Вот, ну, конечно, чтобы прозреть. Ну, а
то, что желанно для них.
Так аллегорически,
да.
Мы все... Да, аллегорически, в каком-то смысле, духовном, вернее, смысле, мы, ну, тоже слепы, мы как-то, ну, ищем свой путь в этой жизни, устраиваемся, ошибаемся, падаем, поднимаемся, снова ищем, снова ошибаемся. Ну, вот, чтобы наши духовные очи прозрели, и мы этот путь видели более ясно, более светло, более чисто. Ну, и так вот уже меньше ошибок делали. Ну, и за это, конечно, благодарили Богу, что мы поняли, что это Он нам открыл. И вот, ну, конечно, слепцы бы не обратились с этим к первому встречному, да? Они видели, кто перед ними стоит. За Христом тысяча людей шло. И о нем молва была по всей окрестности, что он исцеляет, что он изгоняет бесы, что он воскрешает. Вот. Ну и слепцы кричат. Они не видят его, но кричат: «Иисусе, сын Давидов, помилуй нас». Сын Давидов – это мессианское именование. Их вера сразу в этом открылась, что они верят в него как в мессию, к которому должен прийти. Ну, мессию ожидали все иудеи, все об этом знали. Ну, слышали, конечно, и о писаниях, что мессия должен прийти. Он как, а когда, никто не знал. Но вот слух ходил, что и даже сами фарисеи друг у друга спрашивали, а не мессия ли Христос? Ну, Христос – это тоже по-гречески. Мессия по-евдейски – Мешиах. Но вот не мессия, а другие говорят, что разве удостоверились ваши начальники в том, что мессия? Начальники не подтвердили. Ну, вот тут наступает момент очень важный. Но вот как? Интересно. Я себе сам задавал этот вопрос. Можно спросить наших слушателей? Вас, Ирина? Ну, вот Бог. Вот он... Как ему доказать вот людям, что вот это он? Ну, понятно, чудеса, понятно, исцеление, на небес. Но есть же власть, и власть была такая религиозная, и она указывала, вот, что правильно делать, что по Божьему закону, что не по Божьему, что есть по, значит, ну, как это, достойно перед Богом, что недостойно. То есть, ну, надо к власти обратиться. Они скажут, Христос это или не Христос. Ну, вот они, народ спрашивает, неужели удостоверились начальники, что он Христос? Нет, ну разве из Назарета придет Христос? Разве из Галилеи может быть что-нибудь доброе? Помните, Нафанаил высказал, это поговорка такая была в древности. Ну, да, место за, ну, знаете, провинция там, вера там была слабая, иудаизм там был представлен, синагога была, но так все это было на отшибе. А, конечно, если в Иерусалиме, то там вера крепкая, там... стражи этой веры, вот книжники, значит, фарисеи благочестием славившиеся, ну, саддукеи, это политическая партия такая была, они, в общем, не верили в воскресение мертвых, вот, но они политическую власть имели. Ну, вот и вот к начальству, подтвердило ли начальство? Я представляю, дайте задумаемся. Ну, а как? Что Бог тоже ждет, чтобы начальство на земле подтвердило, что это Он? Мы видим, что этого нет. И, конечно, этого быть не может. Тогда это раскрывает нам с вами, дорогие наши братья и сестры, слушатели, Ирины, всем, кто об этом задумывается, раскрывает иную перспективу, иное измерение встречи с Богом. Оно не подвластно земным правителям, земным указаниям, кто бы ты ни был. Хоть будь то папа римский, я не знаю, патриарх или президент Соединенных Штатов, ну, какая-то значимая фигура или королева, которая не стала вечной памяти, и поминали многие, но об этом тоже стоит бы несколько слов сказать, но сейчас я закончу мысль о том, что вот никто не укажет, вот он ли Христос, правильно ли ты веришь, кроме твоего собственного сердца, кроме Христа, который открывает себя в тебе, который хочет это сделать, вот чтобы ты прозрел духовное начало, увидел его, предстоящего перед собой. Вот что самое главное. Как и когда? Но это другой вопрос. Но открываются глаза людям. Ну, церковь установила таинство Евхаристии. Мы собираемся вместе. Ну, я не знаю, как другие, но я вот служу Евхаристию. 20 лет уже, несколько тысяч литургий отслужил. И, ну, и для меня это естественным образом. Я ожидаю этой встречи, я ее имею как служитель, я это ощущаю всем телом и душой своей. Вот. Ну, то есть, ну, наверное, каждый человек, кто приходит причащаться. Ну, не только, нет, не значит, что
отец
только...
Отец Георгий.
Вот, стены храма.
Да.
Да, пожалуйста.
Я просто хотела прочитать, значит, ну, мы поставили вопросы, о чем просить Бога. У нас есть слушатель под ником Свет Конец, но он просил не читать его комментарий, но мне хочется сейчас все-таки прочитать, потому что я думаю, тут искренние мысли сразу по вопросу. Угу. О чем просить Боженьку? Да о чем угодно, все равно ничего не даст. А за спрос денег не берут. Но просить надо хотя бы прощения грехов. То есть, когда человек вот начинает задумываться, что он обращается к Богу, то есть вот на ум приходит прощение грехов. Я вот просто тоже сегодня думала...
Не, на ум приходит сначала, что ничего не даст. Сначала, что ничего не даст. И это такое искреннее.
Ну, искреннее человеческое.
Давайте остановимся. Ну, почему по-человечески искренне? Да, но сколько не просим... Ну, замечательно. Просила, молилась. Ах, ну, все равно, вот, болела. А вот та вот, знаешь, вот просила за нее. Ну, нет, ну, вот, не стала ее, похоронила вчера. А тут вот говорили, просили, чтобы не ссорились братья, не ссорились братские народы, поссорились. Что же делать? Ну, как же быть? Все равно ничего, что не просишь, не получаешь. Вот такое искреннее высказывание. Ну, и доколе, да знаете, даже известный пример из жития преподобного Силуана Афонского. Он умолял, 14 лет в молитве провел и не получал никакого ответа. И под конец он воскликнул уже, ну, знаете, на таком, на грани, действительно высшей человеческой грани, ну, то есть, ну, не отчаяние, а может и отчаяние, на грани отчаяния буквально. «Господи, ты неумолим!» – воскликнул Силуан. Христос явился ему. Вот понимаете, вот это может быть ответом, не даже не ответом, а рассуждением на тему о том, о которой высказался вот тот, написал он, очень важно. То есть не получаем. Да, не получаем. И продолжаем просить, добавил вот, это он, да, и слушатель или она, мне не сказали, как имя.
Я думаю, молодой человек.
А, ну, наверное, да, молодой человек. Ну, хорошо. Но продолжаем просить. Вы знаете, был такой замечательный, гениальный философ, мудрец, но не христианин, а иудей, или вернее даже хасид, точнее даже, Мартин Бубер. И вот его мнение такого, что да, мы не получаем ответа, потому что мы не имеем Христа, Мессию, мы ожидаем его. И ответ это есть, приход Мессии это есть ответ на все чаяния человеческие, все, которые совокуплены в одном. Вот это есть ответ. Он еще не пришел, его нет. Но есть стена плача, у которой... Вот что такое стена плача? Это место, где можно просить обо всем, обращаться. И сам факт того, что ты обращаешься, можешь это делать, и есть достаточно для человека. Вот так видит Мартин Бубер, великий философ, гениальный ученый, в свое время возглавлял Академию наук Израиля. Ну и у него была гениальная идея о двойном государстве Палестины и Израиля, где бы можно было избежать этого постоянного конфликта. Но она не реализовалась, эта идея, но, по крайней мере, была так, очень гуманитарная идея, так сказать, такого совместного правительства и так далее, и так далее. Ну, вот неизвестно, насколько она могла бы реализоваться. Но, во всяком случае, так вот, да, то есть мы можем просить, это привилегия наша просить, привилегия наша обращаться, молиться. И привилегия Бога простить, ответить тогда, когда Он желает этого, когда Он знает, будет наилучший момент в нашей жизни, в истории нашего, может быть, народа, даже всего человечества, когда будет наилучший момент, а Бог это знает, потому что для него все открыто от начала до самого конца.
Отец Георгий, если человеку трудно, вот Бог, ну, можно ли так сказать, что медлит с ответом, а вот человеку кажется тяжело, трудно, он ждет ответа. Вот лучше ли это для него, для человека? И чем это лучше? Он ждет ответа сейчас, а ответ не приходит. Ну, вероятно, ответ именно то, просимое.
Ну, понимаете, ну еще раз. Что, чего вы у меня просите, спросили два слепца. И они, ну, самое сокровенное, то действительно, что без чего не... То есть, ну, да, чтобы нам прозреть. И момент использовать абсолютно уникальный. адекватно. И как помните, сказано в Нагорной проповеди, что кто из вас, если дитя попросит у вас рыбы, там, хлеба, даст ему камень, или рыба даст ему змею. Но кто из вас, если вы, будучи злы, говорит Христос, по природе злы, да, люди, будучи злы, вы умеете добрые деяния делать, то сколь же более Отец ваш Небесный. То есть он, хотя, он даст ответ, хотя и медленно. Да, вот это продление есть, но опять-таки, для того, чтобы выявилось подлинное, настоящее, глубинное вот это прошение, без которого человек не может состояться, как человек, как личность, как, ну, скажем, прямо уже, без всяких оговорок, без которого человек не может быть спасен. Вот без этого Бог не оставит человека никогда. Ну, остальное, ну, скажем так, по мере надобности, по мере усердия нашей молитвы, ну, кто же получает? И тоже можно видеть, оглянувшись назад, что жизнь, в общем, в жизни были разные ситуации, как-то удавалось вот выруливать, выходить иногда сухими из воды, иногда как-то разрешать конфликты, ну и в целом живы же, в конце концов.
Отец Георгий,
этого могло и не быть.
Да, вот еще раз о вопросе, что просить Бога. Если вспомнить вот слова слушателей нашего, вот действительно задумавшись, что к кому мы обращаемся, наверное, именно такая просьба первая и на ум приходит, это простить грехи. Я вот на форуме нашла, ну, что конечно. Люди чаще всего просят. Самые, кстати, правильные и популярные оказались просьбы. Это здоровье, помощи, прощения, счастья, любви. Ну, вот и просят и денег тоже. Это самые частые просьбы.
Ну, а что... Ну а что, это тоже бывает не остро необходимо. Действительно, нельзя отрицать, что... Но острая необходимость, она тоже ведь по-разному выражается. Бывает, человек для себя просит, бывает, ну, для того, чтобы сделать какое-то дело, проект совершить полезный, нужный, важный. Ну, бывает, говорит, Божья воля, чтобы исполнилась в этом проекте. Ну ведь разные может быть, поэтому бывает, что и это получается. Но без денег, как известно, ведь ничего не сделаешь. Не так устроен. Ну, устроено, что мы получаем за свои труды, но и воздаем другим людям за их труды. Ну, и в этом есть некий эквивалент денежный выражен, чтобы было пропорциональное, так сказать, воздаяние. Потому что понятно, что если ты берешь что-то очень важное, нужное и полезное, а вместо этого отдаешь какую-то бесполезную вещь, на тебе, Боже, что мне не гоже, как иногда говорят, ну, понятно, это будет неадекватный обмен. Если его не оценить, не измерить, то кто-то будет обижен. Поэтому такой вот эквивалент, как деньги, издавна существует. Нельзя сказать, что это по Божьей воле. Мы знаем замечательное выражение самого Христа, что кесарево отдавайте кесарево, а Божие Богу. Но речь идет, Божие Богу, это, конечно, о жизни человеческой, которую невозможно измерить никакими деньгами, ну а остальное будет вот кесарево той местности, той страны, где вы живете. Там и законы, и налоги, и устройство, и полиция, и армия, и власть есть. Вот. Но этому тоже надо отдавать нечто. Вот. Христос не говорит, что только Богу отдавайте Божие, а вот кесарю ничего не отдавайте. И он дает и заплатил налог там. Помните, как статир на храм заплатил, как статир из рыбы. Чудесный образ.
Отец Георгий, а вот интересное наблюдение нам написали. В церкви поют не «Господи, прости», а «Господи, помилуй». Я вот сейчас думаю, вот действительно, в Евангелии на вопрос «До скольки раз прощать?» прозвучал ответ, что не до 7 раз, а до 70. Вот, наверное... Наши просьбы, они могут быть даже выше, больше этого числа, до 70. То есть где-то какая-то граница может наступить. И, наверное, действительно, мы можем надеяться на милость Божию. Больше, наверное.
Ну да, помиловать – это, конечно, однокоренное слово с милостью и с прощением, просто без всяких условий. Таким безусловным, да. Без специальных требований, но просто хотя бы желание было быть прощенным, быть помилованным. Ну вот в этом слепцы и выражают желание, что Господи, Сын Давидов, Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. Вот они и просят помилования, то есть милости его просят к ним, и он спрашивает, чего вы хотите, ну, чтобы нам прозреть. Вот. И он тут же отвечает, откликается, понимая, что это самое необходимое, что для этих людей в данный момент нужно. Но я так думаю, что, то есть не то, что думаю, а уверен, что у всякого человека так. Ну, во-первых, Господи помилуй, Иисус Сын Давид помилуй, это и есть наша молитва. Ну, не такая короткая, иногда и просто короткая, есть Иисусова молитва. Господи Иисус Христе, Сын Божий, помилуй меня. И вот ее многократно повторяя, мы выражаем, по сути, самое главное. То есть такая квинтэссенция вообще молитвенных обращений. Ну, а вершина молитвы, это, конечно, благодарственные молитвы, благодарение Богу, вернее, Евхаристо, благодарю от греческого слова Евхаристо, Евхаристия, литургия, тоже переводится греческое «общее дело». То есть мы вместе собираемся благодарить Бога и получаем ответ, Его личное присутствие в нас, в нашей жизни, среди нас, как мы констатируем, Христос посреди нас, это и есть наш ответ. Ну вот, таков, наверное, такое есть духовное зрение, ну и нас, конечно, литургически делает зрячими Христос. Вот. Ну, если у нас еще есть какие-то вопросы.
Ну, просто хотелось, да, еще раз повторить, отец Георгий, что действительно да вразумит нас Господь вот просить именно о том, что нам по-настоящему нужно, что действительно нам нужно. Я бы хотела еще, вот, чтобы вы поделились своими рассуждениями о такой заметке. Вот тоже это ваша заметка. Иисус же отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Кто умолится, как это дитя, тот больше в Царстве Небесном». Вот что это значит?
Ну, мы говорили о новолетии, новом учебном годе, ну и о том, что дитя обучается, вот, впитывает знания, ищет, жаждет, познает, растет, развивается, радуется жизни, делает открытие в этой жизни. И, то есть все предстоит, все впереди. Ну, и вот мне кажется, такое это будет верным, безошибочным, вернее, представлением, почему Христос именно на ребенка, дитя обращает внимание. Дитя ну, просто и по естественным образом воспринимает то, что слышит, видит в окружающем мире. Ну вот и в этом смысле для того, для хождения в Царство Небесное, надо, конечно, войти туда ребенком. Что если мы с багажом своих убеждений, взглядов, теорий, практик каких-то, даже религиозных или каких-то духовных практик, если мы с этим багажом туда попытаемся втиснуться в Царство Небесное, то вряд ли это получится, потому что там все иначе. Оно не основано на психологии человека нынешнего, живущего в мире, эмоций, чувствах, физических, физиологических ощущениях. Там ничего, это все оставляется позади, как бы. И там начинается все ну, с простого, с чистого листа, как бы. Ну, не совсем с чистого листа, а все-таки с человека, которым вот, любой из нас предстанет. Но в этом смысле умолиться и стать как дитя означает быть готовым принять вновь все то, что ну, обещает нам Царство Небесное, то есть как бы войти в это движение, в развитие. Вот, ну, если хотите, такое вечное новолетие, вечный год, который никогда не кончается. Ну и постоянно в движении, познании. И не смущаться тому, что прежнее наше познание, опыт и навыки, они ну, где-то позади остались. Это очень важный момент именно. Я вот думаю, ну, как бы, ну, есть у меня такой личный опыт, может быть, такого соприкосновения вот с такой реальностью, которая уходит туда, в бесконечность, что действительно ты, ну, фактически все остается несущественным и даже забывается. Ну, я не думаю, что совсем забывается. Конечно, это вопрос, что помнит человек, когда он окажется там за порогом жизни и смерти, что он помнит в своей жизни и помнит ли он что-либо. Это, конечно, тоже вопрос. Но не будем на эту тему рассуждать и догадываться, но во всяком случае ему предоставляется возможность впитывать все новое, погружаться в новизну жизни с Богом, и подобно ребенку радоваться этому. Я думаю, что такой образ будет очень уместный для объяснения этих слов, что, которые сказал Христос, что если не умолитесь, не станете как это дитя, то не войдете в Царство Небесное. Вот мне думается, что что-то в этом роде. Ну, может быть, кто-то другую трактовку предложит из наших слушателей. Может быть, у вас есть какое-то рассуждение. Давайте будем поделимся этим, попробуем представить.
Но я вот просто думаю, действительно, отец Георгий, то есть жизненный путь после младенчества, ну, может действительно в человека, ну, вносить что-то не такое чистое, как от рождения все-таки дается.
Ну да, ну вот я обещал напомнить это, ну, реальное событие, которое вот происходит сейчас здесь на наших глазах в Великобритании. Это, значит, похороны королевы Елизаветы II, которая царствовала 70 лет. Ну и там при ней было 14 премьер-министров и 15 президентов США. Вот так такие с ней встречались. Вот. И, ну и, то есть, это, конечно, жизнь насыщенная, даже сверхнасыщенная, перенасыщенная. Вот, но что же вот там, куда вот ее душа теперь воспарила, вот что же она там встретит, с чем она останется. Ну, вот замечают многие, кто ну, высказывается о ней, о своих встречах с ней, о своем общении. Все как-то вспоминают, большинство, вернее, вспоминает чувство юмора, которым обладала королева Елизавета II. И вот я думаю, что вот это чувство юмора, оно такое естественное, природное, что оно вот не исчезнет. И вообще говоря, и у Христа было своего рода чувство юмора, безусловно, которое он открывал в диалогах иногда вот с фарисеями, и он приветствовал, если вы помните, такой был слепорожденный, вот у него несомненное чувство юмора было, и он как-то естественным образом за Христом, а когда его фарисеи вызывали и все пытали, что вот как же, что там произошло, как ты мог, когда же день субботний, что рассказывай, он рассказывает, они опять вызывают, еще раз спрашивают, родители спрашивают и так далее. Он говорит, что вы меня все вызываете и спрашиваете об этом человеке, что вы хотите его последователем сделаться, что вы меня все об этом спрашиваете. Вот. Ну и они возмутились, там, на него раскричались, но и выгнали его в результате. Ты последовал, а мы последовали Авраама, сыны Авраама. Ну, в общем, короче говоря, такое чувство юмора.
Но оно очень просматривается, оно чувство тоже, юмора свыше, надеюсь, да. Все, что, если посмотреть внимательно.
Евангельский характер.
Отец Георгий,
да,
ну...
Да, евангельского характера. Угу.
Я просто хотела отметить...
Ну вот, так что, да, ну я...
Да, у нас дистанционная связь. Угу. Просто если внимательно посмотреть, пожалуйста, что происходит и с нами, и с миром, что зачем следует, вот причины и следствия, то, конечно, вот чувство юмора очень хорошо видно. Чувство юмора свыше.
Да. Ну да, да. Ну да, и вот, ну, еще раз мы все-таки вспоминаем, сей святейший патриарх московский свою дань уважения и памяти отдал новоприставленной королеве Елизавете. Ну и мы тоже в храмах здесь молимся. Но вот я говорю, что что же ожидает, что же она встречает? Действительно, она была до последних дней, буквально за день, за два дня она виделась и с бывшим премьер-министром, значит, Джонсоном, и с новой избранной премьершей Лизой Трасс. Вот, и там тоже законстатировали, что буквально за день до кончины своей она была в полном разуме, говорила ответственные вещи, там напутствие им давала, и обязательно, это напоминает оба, что и шутила. Вот это, наверное, с ней и ушло. И, возможно, что это качество, чувство юмора и такое естественное, по-своему, наверное, такое детское чувство юмора. Потому что по-настоящему искренне, добросердечно, без обиды на кого-либо и без желания кого-либо обидеть, конечно, смеются дети только. Ну, конечно, у детей бывает смех такой с некоторым подтекстом, да, но это реже. Дети обычно просто смеются над простыми вещами, и не, не над, может быть, даже не желая кому-то, не над кем. Ну, конечно, всякое бывает. Дети тоже, они не лишены уже той среды, в которой, влияние той среды, в которой они растут. Да. Ну вот, мы теперь упомянули с вами вместе и почившую британскую королеву. Ну а возвращаясь к теме Новолетия, начала нового учебного года и молитва в учащихся, о родителях, я думаю, что это очень важная вещь, потому что ну, все, кто постарше, когда-то учились, да и многие до ныне учатся, действительно, в какой-то момент, ты понимаешь, вот ты учил урок, да, настал момент отвечать. И вдруг, ну, как назло, все позабыл, или вылетело что-то главное из головы, и вот надо уже, вот кто-то у доски стоит, кто-то там на какой-то, может быть, трибуне, на кафедре стоит, надо говорить, а из головы вылетело все, что надо говорить. Вот что тут делать? Кто тут поможет? Вот мы и молимся. Желаем, чтобы Бог дал разума. Вот, и вовремя напомнил, наставил нам, что и как и где нужно сказать. И, конечно, это особенно важно для тех людей, чье слово разносится по всему миру, звучит в масс-медиа, и обращение к народу, во встречах, диалогах, обсуждениях глобальных, серьезных, ответственных проблем, вопросов, конечно, вопросов войны и мира, например, или каких-то, какого-то развития глобального, допустим, решения глобальных проблем для человечества. Ну, и не только. Для кого-то волнуют глобальные проблемы внешние, а кому-то важно, вот как он проживет эту зиму, чем будет топить свою квартиру или дом, ну, или там свое предприятие. Ну вот тоже, то есть вопросов всегда много, и ответственность тех, кто говорит и дает какие-то прогнозы или обещания, на них остается. Ну и, конечно, человек с детства должен привыкать к тому, чтобы говорить ответственно, то есть говорить то, что будет сделано. Тогда, ну, наверное, если бы все бы так делали, то, наверное, было бы конфликтов меньше, а может быть, их вообще бы не было.
Да, отец, ну, Георгий, поэтому, вот вначале я прочитала, наверное, в начале даже слова из Евангелия от Матфея, о которых вы тоже в заметке рассуждали. Иисус же, отвечая, сказал: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Вот я думаю, в эти дни Новолетия тоже стоит как-то задуматься. Наверное, Господь и сейчас продолжает этот вопрос задавать. Наверное, он всегда звучит. Вот такой, ну, взгляд, видение нас, знаете, такими, ну, развращенными и неверными.
Ну, вы знаете, нет, я думаю, что все-таки там такое адресное было обращение. Род значит народ. Народ тот, который народ Божий, народ иудейский. Это было все-таки, ну, так мне впечатляет, я так давал такое толкование, объяснение в проповеди, по-моему, где-то написал об этом, что все-таки это обращение именно к народу иудейскому, неверный и развращенный. Развращенный, потому что поклонялись идолам, постоянно впадали в какое-то
языческое... Ну, это на тот момент.
Почему на тот момент? В течение всей истории. Ну, да. Иудеи, Израиль все время как-то уклонялся в какие-то разные стороны, и Господь, и Бог пророков посылал, и, ну, вот, и пророков убивали камнями и прочее.
Так я стараюсь как-то осторожнее.
Ну да, хорошо, то есть все-таки это обращение мне кажется, все-таки именно вот к иудеям того времени, к тому народу, который к моменту прихода Христа был, и как он увидел этот народ, и это такое действительно тоже некоторая эмоция все-таки, посмотрите, да, Сын Божий, и все-таки он эмоционально это выражает: урод неверный и развращенный. То есть вот это такое восклицание, такое, может быть, гневное или такое разочарование, например, наоборот, в этом народе. И другие есть восклицания. Иерусалим, сколько раз посылал тебе пророков, ты побивал их камнями. Ну, в общем, плач об Иерусалиме, вот другие места, немало их, которые вот выражают такую скорбь Христа, который родился в этом народе, который сам, в общем, плоть от плоти иудей, и следовал этому и традициям иудейским следовал в течение своей земной жизни. Вот, и ученики его, и, как мы знаем, первые общины, первые христианские собрания были в Соломоновом притворе в храме Иерусалимском. И довольно долго, и много людей, тысячи иудеев поверили, собирались там, пока вот не начались гонения на них со стороны власти, которая усмотрела в этом опасность. Ну вот, да, то есть я хочу сказать, что не думаю, что это в целом, ну, конечно, всякое евангельское слово можно и нужно распространить на любую эпоху, на любого человека живущего, жившего когда-то прежде или нынешних. Конечно, мы тоже неверные, развращенные.
Да, вот похоже, что на любую эпоху, да, на любую.
Да, 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 несомненно, мы уделяем больше внимания своим, ну, таким мелким нужным и устройству своему. Ну, даже за это даже я не думаю, что как-то Господь упрекает, но именно, да, вот, кстати, там была речь, это отрок, значит, одержимый бесами, бесноватый отрок, о котором просил его отец, и говорил, что просил учеников твоих, а они не могли ничего изгнать его. И тогда Христос сказал эти слова, вот, неверный развращен. Вот, ну, то есть это конкретно, то есть беснование, и немало, видимо, было такого рода одержимых вот в Израиле. И, видимо, это связано было, его слова связаны с этим, что он встречал множество бесноватых и одержимых, которые появились, их количество, их присутствие в то время говорило именно вот о том, что народ отпал от Бога, что он развратился, и что он поклоняется и служит иным богам, а не единому Богу, который этот народ создал. Вот. Значит, поэтому я думаю, что эти вещи связаны. Да, так вот...
Отец Георгий, ну, а вот можно я сразу тут вопрос прочитаю?
Ну, хорошо, просто одну минуточку хочу сказать, что в те времена беснование... Ну, в наши времена это не так ярко, не так явно выражается, как бы, но однако оно, так сказать, внутренне присутствует. И это, в этом нам, мы можем, конечно, убедиться не раз. Пожалуйста, я прошу прощения.
Ольга спрашивает, а кто такие книжники и фарисеи в наше время? Ну да, вот действительно, кому Христос может реально обратиться с такими словами в наши дни?
Ну, знаете, так нельзя сказать. Книжники и фарисеи – это были, можно сказать, официальные люди, которые стояли у руля, так сказать, иудейского религиозного государства. Государство было религиозное, и возглавляли его, ну, в общем...
Ну, если в прямом смысле, то это хорошие люди, если в прямом смысле, да? Это хорошие.
Есть, ну, да, фарисеи – это люди, которые хранили традицию благочестия, а книжники – это толкователи Торы. Почему толкователи? Потому что во время Вавилонского пленения народ забыл Тору. Тора была, сами тексты, а что это значит, народ забыл. За 70 лет они, ну, перестали понимать, потому что не, ну, традиция нарушилась, не было праздников, не было этих собраний, все это было запрещено в Вавилоне, и народ рассеяний, так сказать, забыл. Ну и когда из Вавилона их отпустили назад, то они не могли, ну, понадобились специальные толкователи Торы Ветхого Завета, книг Ветхого Завета. Ну вот их называли книжниками. Один из них знаменитый священник Ездра. Его три книги приводятся в конце Ветхого Завета, в новой, вместе, как сказано, Ветхий Завет, с неканоническими книгами, или второканоническими книгами. Вот это второканоническая книга, книги, вернее, три книги священника Ездры. Очень сильные, очень важные. Я вот как раз на днях закончил их чтение. Вот, это очень важные как раз той эпохи, переходные от Вавилонского пленения и до Христа. Вот. И вот книжники играли очень значительную роль. Они тоже хранили сами. Это был очень глубокий процесс обучения, передачи информации, как толковать Тору, Священное Писание, ну, теперь называем Ветхого Завета, да, просто Священное Писание или просто Писание. Вот, это были книжники. А фарисеи – это ревнители благочестия, то есть по жизни, соблюдали посты, определенные молитвенные правила. Этим, ну, этим, как мы видим, из Евангелия весьма гордились. Ну, помним замечательный эпизод, где, значит, в неделю о Матерей Фарисеи, там церковь вспоминает, как молились Матай, это сборщик подати, презренный человек, предатель, кстати говоря, изменник народу своему. Ну вот, вот он так молился смиренно, и другой возможности не было. И фарисеи.
Ну, вопрос-то Ольги, похоже, о переносном смысле, о переносном смысле.
Ну, я понимаю, я понимаю, что о переносном смысле, но ведь надо начать с основного смысла. Ну, кого назвать книжниками фарисеями в наше время? Ну, и, во-первых, я не дерзну, но в каком-то смысле я тоже и книжник, и фарисей в одном лице, потому что, совершая богослужение, совершая как священник, в этом смысле я, может быть, какие-то традиции, посты там стараюсь соблюдать и рассказываю другим людям. Но в этом смысле я в каком-то смысле фарисей.
Но главное, чтобы показным это не было только. У нас просто немного времени, отец Георгий, я стараюсь торопиться уже.
Да, вы правильно, хорошо, вы правильно заметили, да, чтобы не было показным и допущенным, и чтобы не было попытки принудить других делать точно так же, как делаешь ты. Вот это очень тоже важный момент, потому что предоставим действовать Богу. И вот так или другие начинаются с этих слов. Время Богу действовать. Вот, может быть, не все это знают, не все обращают внимание, но именно с этого начинается всякая литургия, божественная литургия в православном храме. Время Богу действовать. Вот мы предоставим Богу действовать. Вместо не попытаемся заслонить собой Бога, что сделали, фактически сделали фарисеи книжники по приходе Христа. Они, им Христос был неугоден, потому что они заслонили его собой. Вот этого, чтобы не произошло, молимся все мы и стараемся избегать участи книжников фарисеев, впереди которых в Царство Небесное идут, как известно, прелюбодеи и грешницы, и грешники. Вот. То есть вот об этом говорил Христос. Ну и, может быть, и в наше время это, и не может быть, а наверняка остается тоже актуально, что грешники, прелюбодеи, которые раскаялись, которые в слезах там пришли в храм, и за свою жизнь прежнюю принесли покаяние, то, наверное, они прежде тех, кто со своей высоты, своей учености или положения в церкви или в обществе поучает других, а при этом внутренне остается холодным и бессердечным. Ну вот я говорю, не дай Бог такой участи, прошу прощения, что я вас перебил. Да.
У нас несколько секунд, отец Георгий, мы уже должны закончить, но я надеюсь, что вы к нам приедете в студию в последний четверг сентября, и мы проведем презентацию
вашей новой книги. Да, я приеду и представлю книгу, новую книгу, новая книга «Введение в православное учение о Святом Духе», «Богословский труд». Мы поговорим, я думаю, это очень важно и актуально теперь.
Благодарю вас, отец Георгий. Будем ждать вас. Друзья, всего доброго и до следующих встреч.
До свидания. Спасибо.